Вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенковой. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Потомок знаменитого архиепископа. В Одесском центре современного искусства открылась юбилейная выставка картин Георгия Делиева. Памятники – один из способов духовной связи с прошлым. Что сегодня происходит с историей и чьи фигуры завтра будут стоять на улицах наших городов? Богословие за 30 секунд. Авторы ролика с таким названием в максимально доступной форме изложили суть христианства. Зеркало, обладающее памятью. С таким названием в Одесском центре современного искусства открылась юбилейная выставка картин одного из известнейших одесситов – Георгия Делиева. Публика знает Делиева в основном как актера комик-труппы «Маски-шоу». Однако нынешний актер, режиссер, художественный руководитель театра «Маски-шоу» и музыкант в свое время закончил архитектурный факультет Одесского инженерно-строительного института, после которого увлеченность живописью его никогда не покидала. Арт-проект собрал картины всех периодов творчества художника, начиная с 1996 года и по сей день. В экспозиции представлено около 40 работ, каждая из которых, как в зеркале, отражает воспоминания автора о пережитых чувствах и ощущениях. Что в картинах с зеркалах, обладающих памятью, увидела Наталья Марчук в нашем следующем сюжете.
Центр современного искусства «Аурум» представляет новое современное пространство в центре Одессы открытием уникальной юбилейной выставки картин Георгия Делиева. 30 лет – таков творческий стаж известного одессита.
Сегодняшняя выставка Георгия, можно сказать, юбилейная. Юбилейная, потому что, во-первых, посвящена 30-летию творческой деятельности его во всех направлениях. Во-вторых, ровно 10 лет, как выставки начали проходить его персональные, и первым городом была Одесса.
Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Так можно сказать и о Георгии Делиеве. Его знают и любят еще с советских времен, как самого веселого клоуна пантомимы на ТВ. А у кого не вызывал улыбку самый популярный и узнаваемый персонаж из комик-труппы «Маски-шоу». А еще он известен как музыкант, режиссер и сценарист.
Знаете, что удивительно? Он берется за разные, казалось бы, направления. Это и музыка, и живопись, и театральное искусство. И все получается.
В последние годы Делиев покоряет публику как профессиональный художник со своим неповторимым, свойственным только ему почерком. На выставке можно увидеть автопортреты, портреты коллег и друзей, пейзажи, натюрморты и просто сюрреалистические сюжеты. Многие из этих полотен были написаны во время гастролей по разным странам. Используют в основном яркие краски, пишет в разных техниках.
Разношерстные картины, они в разных техниках выполнены. Здесь и масло, и акварели, и пастель, и акрил, и тушь, и китайская рисовая бумага. То есть все техники живописи я использую.
Творения рассчитаны на интеллектуального и где-то даже ироничного зрителя, умеющего балансировать на грани между здоровым сарказмом и откровенностью.
Отражение его артистической натуры, оно сказывается вот в ярких красках, в экспрессии, которая присутствует в его работах. И все вместе, весь этот симбиоз, он дает очень интересную картинку.
Выставка названа «Зеркало, обладающее памятью», потому что все, что окружало Делиева за эти годы, впечатлило, воодушевило и нашло место в его работах. Картины стали отражением мыслей, чувств и ощущений.
Он научился выражать свою мысль через работы. А ведь это, наверное, самое главное, когда художник не просто копирует натуру, а он выражает свою мысль. Она очень интересна, она постоянно в таком в экспрессии, в недосказанности, а где-то в намеке. Это всегда зрителю интересно.
Знатоки искусства отмечают, что многие творения Делиева очень религиозны. На них хочется долго смотреть, думать, размышлять. Делиев – художник, который любит и умеет в своих работах доносить до зрителя важные и глубинные мысли. Об этом свидетельствует серия полотен под названием «Грешник в пустыне». В них автор раскрывает тяжесть согрешений, которые испытывает человек на своем жизненном пути, и призывает к покаянию.
Это есть такой самый важный постулат покаяния. Как бы человек не пал низко, или как бы он ни был возвышен, всегда шансы есть от силы покаяния. И это покаяние приходит вначале внутри, а потом, естественно, с помощью исповеди священников.
В работах отразилась глубокая связь Георгия Викторовича с православием. Он несет послушание пономаря в Куриловском храме Рождества Христова, что на Днепропетровщине, и по праву может называться потомственным служителем церкви. Дед актера тоже Георгий Делиев, архиепископ Днепропетровский, погиб за веру в 1937 году. Друзья говорят, что вера Георгия Викторовича находит отражение не только на холсте, но и в жизни.
Мне нравится, что иногда Юра может что-то подсказать или очень уместно сказать что-то из Библии, какие-то фразы. То есть это не навязчиво, а очень вовремя.
Выставка в Одесском центре современного искусства продлится до конца ноября. Так что у одесситов и гостей города есть еще целый месяц впереди, чтобы прийти в аурум, заглянуть в зеркало, обладающее памятью, и задуматься над смыслом отражений. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Говорят, памятники – один из способов духовной связи с прошлым. Но если разобраться, то памятники – это не только восклицательные знаки истории, но и отражение нашего сегодня. Ведь потому, кого мы увековечиваем в бронзе или, наоборот, пытаемся забыть, как страшный сон, можно судить о настроениях общества, политических веяниях, нравственных устоях. Так что же сегодня происходит с историей и чьи фигуры завтра будут стоять на улицах наших городов?
Массовое разрушение памятников вождю мирового пролетариата прокатилось по всей стране и даже получило неофициальное название – «Ленинопад». С января 2014 года в Украине их снесли свыше 300. Дошло это явление и до небольших городов. Так, в Красноармейске пострадал Ильич, который стоит в парке поселка Диносового завода. У местных это вызвало бурю возмущений.
Я в шоке, я это первый раз побачила, это что срезали, и я не могу просто, не могу вам даже выразить вот такое соболезнование, что это ужас, что же они делают. Но...
Если в наше время людей убивают и никому ничего не надо, то тут уже с этим металлом лишний раз доказали, что они варвары, и они есть у нас в Красноармейске, вот что страшно.
Три памятника частично или полностью пострадали в Димитрове. Там мнения людей по этому поводу разделились.
Разве его убрали? Его разбомбили. Это к тому, кому делать еще. Мы забудем свою историю.
Это был символ тоталитаризма, руйнував церкви. И теперь, чему он должен стоять? Так что я ничего тут криминального не вижу. Снесли, ну и что? Ничего не изменится. Солнце будет вставать так само.
Многие войну с памятниками воспринимают как трагикомедию. Историк Александр Перминов считает, что символизм недолго работает, если не меняется сознание людей.
Война с памятниками – это не показатель силы духа, это показатель его слабости. Легче всего снести, сломать то, что когда-то было неотъемлемой частью истории. При этом, если ссылаться на документы еще предыдущих президентов, когда принимались решения по ограничению уничтожения советской символики, то, наверное, нужно историю строить не на разрушение, а на созидание. Потому что созидать настоящее можно исключительно на том, что мы помним будущее, и при этом помним прошлое и думать о будущем. Вот когда нарушается эта триединая цепочка, наверное, ничего хорошего не будет в этом.
Если экономическая бы составляющая была высокая, люди бы жили хорошо, имели работу, вот, то они бы и по-мирному относились к истории, они бы понимали, что был такой период.
Сегодня на учете в Красноармейском историческом музее находится 22 памятника. 11 из них – братские могилы времен Великой Отечественной войны. По документам эти памятники находятся под охраной государства. По сути, за каждой братской могилой закреплено предприятие или школа, которые за ним ухаживают.
Общее состояние большинства из них более чем удовлетворительное, потому что все они закреплены за учебными заведениями, за предприятиями и находятся не так удалено от города.
А вот братская могила на кладбище неподалеку улицы Калантай вот уже несколько лет остается, так сказать, бесхозной. Предприятие, которое ухаживало за ней, распалось. И сегодня место захоронения в ужасном состоянии. Несложно предположить, что пройдет еще 5-10 лет – и будущие поколения и вовсе забудут о том, что здесь находится братская могила. Подобная ситуация невозможна там, где люди следят за состоянием памятников и пытаются поддерживать их внешний вид. Так жители поселка Щербака в последние годы самостоятельно ухаживают за братской могилой, расположенной в их поселке. Здесь захоронены воины-кантемировцы, которые в 1943 году освобождали Красноармейск.
Мы считаем своим долгом. Мы остались живые, и поэтому мы должны отдать дань этим погибшим воинам, которые погибли в феврале 43-го года, и мы должны ухаживать за этой могилой.
Почему-то сейчас помнят о этих, что сейчас погибают. Значит, мы должны помнить о тех, которые нам дали мир. И мы жили и живем сейчас. Так что надо ухаживать за всеми могилами, которые есть.
Так кто же для нас герой? Кого мы чтим? Ленина сносим, братские могилы забываем, бюст своего земляка маршала Кирилла Москаленко обливаем краской. Мы ругаем прошлое, потому что нам в качестве образцов предлагаются люди другого времени, другой страны, другого социального формата. Однако новые народные герои в нашем городе пока не появляются. Да и памятники тоже воздвигать пока некому. А раз их нет, значит и гордиться нам нечем. Значит, мы поколение без героев.
Самый краткий в мире курс богословия длится всего полминуты. Авторы ролика «Богословие за 30 секунд» в максимально доступной форме изложили суть христианства. Наглядное пособие для тех, кто делает первые шаги в вере. Краткий и наглядный курс богословия объясняет на примере трех наполненных жидкостями стаканчиков с табличками «Ты», «Грех» и «Христос» взаимодействие этих величин. В стакан с изначально чистой водой попадает темная жидкость, грех. Содержимое третьего стакана с надписью «Христос» вновь делает потемневшую жидкость из стакана «Ты» прозрачной. Это не только увлекательная химия, но и интересное видео, в котором демонстрируется влияние греха на человека, а также воздействие Христа на личность, пораженную грехом. Выглядит это так же просто, как 10 заповедей, умещающихся на руках ребенка, и так же сложно, как непостижимая вселенная. Наш выпуск продолжит интернет-обзор. Валерий Гриценко ознакомит вас с этой информацией.
Здравствуйте. Начнем наш обзор с вопроса, каким должно быть отношение христианина к любой гражданской власти и почему церковь призывает молиться за нее. Этот непростой вопрос поднимает Ростислав Просветов, аспирант общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, преподаватель Тамбовской духовной семинарии. В основе публикации, которую разместил научный богословский портал «Богослов.ру», размышления на эту тему митрополита Вениамина Фетченкова, православного подвижника, миссионера и духовного писателя. Пугающее слово «рейдер» сегодня известно всем. Это явление, которое основано на противоправном силовом захвате чужого имущества. И просто жутко слышать о том, что именно по такой схеме в нашей стране присваивают храмы. Пресс-служба Украинской Православной Церкви на своей странице в интернете опубликовала сегодня официальный комментарий председателя Синодального юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерея Александра Бахова, который дал четкую юридическую оценку действий раскольников по силовому захвату целого ряда приходов канонической церкви. Кто содействует тому, чтобы осуществлялось это откровенное рейдерство? Комментарий на эту тему разместила пресс-служба Украинской Православной Церкви. Опасные связи. Сегодня многие люди используют в своей жизни всевозможные магические фетиши, надеясь, что они принесут удачу, прибыль, защиту, обеспечат духовное просветление, а также карьерный рост, материальное благополучие и достаток. И все это порой встречается в домах православных людей. И ведь многие из них не сомневаются в нормальности подобного антуража, не задумываются о том, что негоже в православном доме держать всякую нечисть. Но многие всю эту атрибутику нечистью не считают и даже охотно готовы рассказать, от какой напасти хранит та или иная вещица. О том, каким должно быть отношение православных к магическим предметам, читайте на сайте православие.ру. «Мы теряем христианскую Грецию», заявил митрополит Элладской церкви Амвросий. По словам владыки, страна безоговорочно сдана иностранным завоевателям. Разрушающиеся памятники культуры теперь не главное. Главное – утрата идентичности и веры предков. Его обращение опубликовал греческий портал «Орамфея». Как бурановские бабушки храм построили? Когда впервые заговорили о фольклорном коллективе «Бурановские бабушки» из Удмуртии, кто-то восторгался их искренностью и непосредственностью, кто-то критиковал за то, что они демонстрируют совсем неправильное народное искусство, кто-то просто скептически хмыкал. Самим же участницам казалось, нет никакого дела до различных мнений. Цель их выступлений была одна – построить в родном селе храм. 12 октября в Бураново состоялось торжественное открытие храма, построенного бабушками. Об этом читайте на сайте «Православие и мир». Трэш, мусор или красота? Сегодня повсюду идет пропаганда гламура, вкуса, стиля. Реклама, фильмы, фэшн-показы тому пример. Девушки с глянцевых журналов идентично накрашены, идеально отполированы, модно одеты. Это может показаться красивым, изысканным тем людям, которые видят в этом норму, к которой нужно стремиться. Но только не представительницам субкультуры трэш. Они находятся в вечном протесте и отрицают все модное и стандартное. Что таится в этой субкультуре? Опасность или продуктивность? Читайте на сайте «Молодость неравнодушна». Узнавайте больше нового, а ровно через неделю мы расскажем о новых интернет-публикациях.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в нашей программе о таких событиях. Дела милосердия. 20 лет исполнилось Киевскому благотворительному обществу помощи инвалидам «Источник». Сен-Санс и Рахманинов на острове Классики. В Днепропетровске состоялся очередной концерт музыкального проекта, столь полюбившегося украинской публике. Возвращение святыни. Потомки солдат вермахта вернут Царскосельский музей, похищенную в годы войны икону. Всемирный день психического здоровья, который недавно отмечали во всем мире, дает всем нам возможность поразмыслить над тем, с какими проблемами сталкиваются люди, страдающие серьезными психическими расстройствами. И что мы можем сделать для того, чтобы изменить их жизнь к лучшему. В этот день свое 20-летие праздновало благотворительное общество помощи инвалидам и лицам с интеллектуальной недостаточностью «Источник». Родители и дети, чью жизнь кардинально изменил «Источник», устроили настоящее торжество. О том, как оно проходило, расскажет Леся Скада.
День психического здоровья отмечается с 1992 года. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 450 миллионов человек, страдающих психическими заболеваниями. К таким принадлежат и люди с интеллектуальной недостаточностью. Киевские дети с умственной отсталостью, измученные жизнью в четырех стенах, получили возможность выходить в люди, собираться вместе. Сначала в арендованных помещениях, теперь имеют собственный дом. За 20 лет жизнь детей с умственной отсталостью в Украине кардинально изменилась. Они ходят в театры, устраивают спортивные соревнования, занимаются рукоделием, поют, танцуют, выходят на сцену. Специалисты по коррекционной педагогике уверены, что сценотерапия помогает.
Они очень любят это. Їм, ну, вони як, у них як крила виростають, вони люблять і танцювати на сцені, і виступати.
Вони люблять це. У них словно крилі виростають. Вони люблять танцювати, виступати. Недавно возобновились заняття в театральній студії. Вони цього дуже чекали. Вони дуже люблять петь. А недавно к нам прийшла дівчинка і сказала, що хоче бути волонтером. Один час в неділю вони пели з нею караоке. Їм це дуже подобалося.
Прийшла дівчина і каже, я хочу до вас ходити волонтерити. Приходила з ними і одну годинку в тиждень співала. Вони цвіли і їм це так подобалося.
Діти Джерел навчились робити свічки, відкритки, плести бісером. Одним словом, бути полезними другим.
В Днепропетровске состоялся очередной концерт музыкального проекта «Место встречи. Остров Классики». Организатор события, Центр православной культуры «Лестница» пригласил в этот раз двух исполнителей. Это знаменитый пианист из Великобритании Алексей Гринюк, музыкант, которого любят и знают во всем мире, а также юное дарование 13-летний Никита Бурзаница из Донецка. Во время концерта зрители смогли насладиться музыкой Сергея Рахманинова и Камиля Сен-Санса. О том, какие впечатления оставил концерт у днепропетровской публики, в сюжете Анны Ригульской.
Каждому концерту музыкального проекта «Остров классики» предшествует тщательная подготовка. Репетиция симфонического оркестра в самом разгаре. Музыкальные предпочтения для исполнения, выбор композитора и музыкальных произведений – каждый раз это глубоко продуманная тема, связанная с каким-то событием. В этот раз на острове классики прозвучала духовно насыщенная, нежная, мечтательная музыка Сен-Санса и Рахманинова. Сергей Рахманинов – один из самых любимых композиторов во всем мире. С концертами великий маэстро объездил множество стран, но организаторы вспомнили о его гастрольных турах по Украине.
Ровно 100 лет тому назад, в 1914 году, был концертный тур Сергея Рахманинова по городам Украины. И завершился он тогда в городе Екатеринославе. Вот буквально 100 лет тому назад. Поэтому этот концерт, он, можно сказать, просто юбилейный для нас.
Как оказалось, не обошлось и без трудностей, которые пришлось преодолеть организаторам в процессе подготовки концерта.
Когда была уже согласована программа концерта, и были по городу развешаны борды и ситилайты, пригласительные уже были готовы, оказалось, что на концертной площадке нету нормального инструмента, нету рояля. Пришлось действительно... Вот с нашим партнером Днепропетровской филармонии все устроить так, чтобы Стенвей с филармонией аккуратненько перейти на вот эту площадку.
Музыка Сергея Рахманинова прозвучала на острове классики в исполнении одного из ярчайших музыкантов современности. Это пианист Алексей Гринюк из Великобритании. Он родился в Киеве и учился в Киевской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Затем продолжил свое обучение в Лондоне. Сегодня его талантом восхищается весь мир. За музыкантом давно закрепилась слава неподражаемого интерпретатора классики. На его концерт публика собирается в ожидании чуда. И эти ожидания всегда оправдываются.
Я очень уважаю этого музыканта, знаю его очень давно. И долгие годы мы не могли общаться, не было такой возможности. И я счастлива, что сегодня мы такую возможность обрели, мы восстановили наши творческие связи. И для меня общение с этим музыкантом – очень большая перспектива в моем творческом, профессиональном развитии. И большая честь играть с таким музыкантом.
Просто легенды ходят о его феноменальной фортепианной технике, тонкой музыкальной эрудиции. Уже более 15 лет Алексей живет в Великобритании. Эта страна гордится им. Впрочем, связи с родиной он тоже не теряет. Регулярно дает концерты перед украинской публикой.
Публика украинская для меня всегда была особенной. И понимающая какие-то совсем другие тонкости, которая, может быть, на Западе публика не способна понять.
Приглашение для участия в музыкальном проекте пианист принял с удовольствием. Он отметил, что лучшие музыканты мира почитают за честь исполнение третьего фортепианного концерта Рахманинова. Музыковеды находят сходство мелодии его третьего концерта с церковными знаменными напевами. Сам же композитор говорил, что ничего не пытался цитировать, просто хотел спеть мелодию на фортепиано, как ее поют певцы.
Я всегда любил Рахманинова, конечно, с самого детства. Но с возрастом все больше и больше. Его музыка, во-первых, пропитана хоровыми интонациями. Все через музыку церковную, даже вот концерт, например. Мне кажется, поэтому он написал литургии и писал всеночную.
То, что Алексей Гринюк явление исключительное, подтвердило и нынешнее выступление. В своем мастерстве он поражал непредсказуемостью динамического развития и невероятным тембровым разнообразием. У музыканта насыщенный график. Каждый месяц концерты в разных странах.
Очень люблю встречаться с новой публикой, с новыми людьми, путешествовать, как и очень интересно, как люди реагируют на разную музыку, на разную, ну, это моя жизнь.
Горячо встречал с днепропетровской публикой юного пианиста Никиту Бурзаницу, который приехал из Донецка. Ему всего 13 лет. Музыкой занимается 6 лет и с этого же возраста участвует во всеукраинских и международных конкурсах исполнительского мастерства. На одном из них он познакомился с дирижером Натальей Пономарчук, и она пригласила его принять участие в концерте «Острова классики».
Это наша надежда. Человек, который будет серьезным музыкантом. Это уже есть какие-то задатки совершенно очевидные к этому. И мне тем более приятно поддержать именно украинских исполнителей, молодых исполнителей, которые дерзают в этой жизни и за которыми будущее.
Юный маэстро исполнил первую часть второго фортепианного концерта «Сен-Санса». За спиной у 13-летнего музыканта уже участие в 20 серьезных музыкальных конкурсах.
Готовлюсь к конкурсам очень тщательно. Пытаюсь довести до блеска
мою сольную программу.
Никита учится в Донецкой областной специализированной школе-интернате для одаренных детей под руководством профессора Натальи Чесноковой. Преподаватель убеждена, что для того, чтобы дарование ребенка развивалось, необходимо бережное и внимательное отношение родителей и педагога. Ведь талант нужно выращивать так же, как прекрасный цветок.
Первые должны заметить родители. Они должны уделить внимание тому, как реагирует ребенок на звуки, как он воспринимает, насколько у него развивается фантазия, и способствовать этому развитию. И только потом можно говорить о том, как правильно выстроить его профессиональное созревание. У Никиты родители-музыканты очень хорошие, замечательного, так сказать, уровня, и поэтому у Никиты не было выбора.
Традиционно на острове Классики продолжается социальный проект «Служение ближнему» для лечения больных детей. Все зрители смогли стать его участниками. В этот раз пожертвованные средства были переданы родителям 11-летней Любови Фоминой из города Никополь. У девочки тяжелое заболевание – лейкоз, и она нуждается в длительном лечении.
Я рад, что мы вместе встречаемся на таком острове Классики, где звучит хорошая музыка, который дарит радость и веру, и любовь. Ну, и я очень рад, что мы с вами все вместе, маленькой каждой лепточкой, можем делать хорошие, настоящие дела. Исцелять не только музыкой, но исцелять и помогать, и протягивать руку тем людям, которым это нужно.
Концерт «Острова Классики» – это подтверждение того, насколько важно поддерживать наших детей с самых ранних лет. Именно тогда из них вырастают настоящие таланты. Во время следующей встречи, которая состоится уже в 2015 году, организаторы обещают зрителям новые музыкальные открытия. Анна Регульская, Александр Коробков, программа «Седмица».
Государственный музей-заповедник «Царское село» представит редчайшие экспонаты. Они были утрачены в годы Великой Отечественной войны и возвращены в хранилище в качестве дара от семейной пары из Германии. Как сообщила пресс-служба Комитета по культуре Петербурга, предметы искусства музея передают супруги Йенс и Франциска Хармзен из Мюнхена. Среди предметов икона, принадлежавшая фрейлине императрицы Александры Федоровны Анастасии Гендриковой. На ней, а также на трех других вещах, вазах и книге французского мыслителя Франсуа Фенелона, инвентарные номера Екатерининского и Александровского дворцов. Отцы Йенса и Франциски во время войны не были друг с другом знакомы. Оба находились в Пушкине и присылали оттуда домой трофеи. Так в семье Йенса оказались икона и книга, в семье Франциски – ваза. Наши отцы уже умерли, и мы думаем, что экспонаты должны занять свое законное место в Царском селе. Надеемся, это поможет укрепить связи между нашими народами, а также побудит других обладателей царскосельских трофеев того времени вернуть их обратно в Россию. Приводят в музее слова дарителей. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.